говорит о том, что здесь есть три разных рода зависимости. Не только непосредственные, жесткие, которые рекламируются, но также и два других типа зависимости. Один не жесткий, а другой такой, ну что ли, рекомендательный. Вот. И вот эти самые рекомендательные зависимости, это уже дело не жесткого вычисления, а каких-то идей мантейнеров в сообществе. И здесь возможны варианты. Скажем, вы долго не обновляли систему, потом обновили, списочный состав пакетов практически не изменился. Но, допустим, для функционирования там, не знаю, рабочего стола, который вы обновили, оказывается, необходимо поставить какой-нибудь значительный компонент, ну типа поиск файлов в системе, или там новую версию, нет, новую версию не надо, или там...
Девайс-кит.
Что?
Девайс-кит, UDF там.
Да, да, девайс-кит, UDF, ну что-нибудь такое появилось. В списке пакетов текущих, которые были, просто не было. Условно говоря, в состав дистрибутива нового, сделанного на базе нового хранилища, такие пакеты нашли бы, а в состав вашего старого дистрибутива они еще не входили, потому что их просто нет. Вот. В этом случае обновление может привести к нехорошим ситуациям, да, когда у вас нужный пакет просто не даст. Вот я в свое время был свидетелем следующего. Внезапно после обновления перестает работать сканер. Выясняется, что если раньше вся обслуга, если раньше вся обслуга сканера лежала в одном пакете, то теперь там по причине, уж не помню какой, взяли и выделили
то подмножество, которое не относится, собственно, к там, программе CXSAIN и к библиотеке SAIN, а которое относится к правилам раздачи прав доступа к этим самым сканерам, выделили в один пакет, отдельный, он новый. Естественно, от него, вообще говоря, никто не зависит. Теоретически вы можете поставить XSAIN прямо без него, он будет работать, если, конечно, вам удастся получить право. Ну вот, и, соответственно, вот тот самый полисекит, о котором сейчас шла речь, да? Соответственно, без установки данного пакета, который определяет правила доступа к различным устройствам, к которым, ну, свальный доступ не разрешен, нужно, чтобы к нему был доступ персональный. Вот. Без установки этого пакета отдельно система работать не будет после обновления. Таких примеров довольно много. Понятно, как это можно решить. Можно, например, определить некий такой метапакет, пустой, в котором будут только зависимости на другие пакеты, и назвать его там базовым пакетом дистрибутива. Вот. И туда включить все, что должно быть в дистрибутиве, в том числе и новоустановленные пакеты. Тогда обновление такого пакета приведет к доустановке. Вот. Я не знаю, так, по-моему, не очень часто делают, хотя делают какой-нибудь метапакет типа KDE, он тащит с собой весь KDE со всеми теми зависимостями, которые нужны. Вот. Ну, это как вариант. Зачем я это все говорю? Я хочу, чтобы вы себе представляли вот достоинства и недостатки работы с системой, использующей глобальное пакетирование. Вот. И, собственно, там, где достоинство, то место, где достоинства прекращаются, начинаются недостатки. Вот это место такое, что инструментальные зависимости, они хорошо поддаются наследованию, а неожиданные логические, которые вот невозможно не вычислить, не предписать. Их нужно отдельно, про них нужно отдельно договариваться. Да. В зависимости от чего? Значит, вы должны изобрести какой-то пакет другой. Может, может. Я про другое спрашиваю. Смотрите. На основании требований кого к вам в систему внезапно должен быть установлен новый пакет? Нет, нет такого понятия требования обновления. Есть требования только пакеты. Да? Значит, в каком-то другом пакете должна появиться зависимость на этот новый. Он нужен только потому, что в новом дистрибутив, в новый дистрибутив он включен. Давайте еще раз рассмотрим пример со сканерами. Вот у нас был пакет, в котором лежали одновременно и утилиты для работы со сканером, и правила раздачи доступа к этим сканерам. Теперь его взяли и распилили на два. Теперь у нас есть отдельная утилита работы со сканером, а отдельно правила для раздачи доступа, что, в общем, разумно. Потому что, во-первых, далеко не всегда эти правила нужны, потому что иногда вообще вот весь этот policy-kit не используется, вот, и тогда попытка установить эти правила приводит к зависимостям установки целого policy-kit, который начинает там хозяйничать. Вот. Но где-то-то надо прописать, что эти правила нужно устанавливать. И непонятно где. Если их обратно вернуть, здесь обратно вернуть зависимости на эти правила внутрь пакета со сканерами, да, тогда непонятно, для чего происходило разделение на два. Надо предусмотреть специальный интерфейс варнинга, в котором, да, такое есть, но если мне не изменяет память, в современных, не так, в популярных пакетных установщиках нету отдельного специального интерфейса на подобные штуки. Да, в Debian для этого есть конфиг. В Debian пользуются стадии конфигурации для того, чтобы такие вещи... Да, естественно. Но это понятно. Но теперь смотрите, получается, что вы, как мантейнер, должны предусмотреть подобную штуку. Вы должны объяснить пользователю, что вот в случае, если у него внезапно не стоит какой-то из тех пакетов, которые вы считаете, что у него должен стоять, что он у него должен стоять. Ну, понимаете, да, это немножко в стороне лежит от основной деятельности обеспечения работоспособности самого приложения. Как правило, такими вещами занимаются именно дистрибутивы-строители, вот, и они-то уже поддерживают такую штуку. Ну, допустим, есть линейка дистрибутивов, там, не знаю, какой-нибудь школьный Linux наш, да, и в качестве отдельной фичи в отделе тестирования берут, ставят пятый школьный Linux, а потом, значит, обновляют его на шестой и смотрят, что сломается. Если оно сломается, изобретают такие специальные пустые метапакеты, в которых говорят, вот, пожалуйста, для того, чтобы новый дистрибутив работал, туда нужно доставить то-то, то-то и то-то, и еще сконвертировать конфиги. Да? Это дело дистрибутива-строителей, потому что это они видят ситуацию в целом. Мы об этом поговорим чуть попозже. Мантейнер занимается одним приложением, дистрибутива-строители занимаются дистрибутивом. Да? Но мы об этом будем говорить. Да, вот в данном случае вы правы. В данном случае на самом деле человек просто проявил, условно говоря, лень. Да? Надо было задуматься о том, что когда он разделяет этот пакет, то все повалится реально. Ну да, такое тоже бывает. Окей, давайте лучше вернемся к нашей теме. Напоминаю, что вот была тема с пакетами. Мы немножко просуждали на эту тему. Давайте вернемся к вот чему. Смотрите-ка. Из того, что мы говорили в прошлый раз, и даже из того, что мы говорили в этот раз, следует, что если вы не хотите реальных проблем с недостатками, связанными с глобальным пакетированием, то лучше в качестве исходника, источника для установки ваших программ пользоваться соответствующими базовыми хранилищами, ну, большими хранилищами, да, а в качестве инструмента пользоваться установщиком и, ну, диспетчером и установщиком. Потому что в этом случае за соблюдением цельности и работоспособности того, что у вас получилось, за соблюдением наблюдает, следит сообщество достаточно большое. Однако бывают ситуации, когда это не так, и вам нужно каким-то образом, чтобы у вас приложение специфическое заработало на вашем Linux, который не существует в составе хранилища. Довольно часто на сегодняшний день стала ситуация каких-то проприетарных программных продуктов, которые просто нельзя положить в хранилище, но очень хочется, чтобы они были установлены. Такой типичный пример – какая-нибудь Opera или Skype. Да. Вот они не свободны, более того, тот же Skype, например, нельзя распространять, вот, его можно только скачать. Соответственно, максимум, что может предусмотреть комьюнити, Это если ему хочется, комьюнити. Это придумать такой пакет, который скачивает и правильным образом устанавливает скайп. Такое я тоже видел, но это встречается нечасто. Как правило, все-таки люди, которые занимаются разработкой свободного софта, они весь несвободный софт, ну, мелко видели. Не то, чтобы они сильно мелко его видели. Но вот не всегда у сообщества доходят руки до того, чтобы сделать такой вот пакет без пакета, да? Пакет, устанавливая который, вы устанавливаете скайп, потому что он скачивается. Что? Некоторые несвободные драйвера так ставятся, да, а некоторые там еще как-то. Как правило, драйвера все-таки разрешено распространять. Нет. NVIDIA можно распространять в составе дистрибутива. Вот некоторые Wi-Fi, да. Да. Что? Давайте мы этот вопрос оставим, потому что сейчас мы говорим о другом. Там много, на этот счет есть много разных мнений. Больше, чем два. Вот. Окей. Значит, давайте вернемся к... Я ничего не рисую, и всем скучно. Давайте вернемся к разговору о несвободных программных продуктах. Значит, вернее, не так. В каких случаях вам, возможно, припадает необходимость пользоваться установкой программных продуктов, которые не находятся в составе хранилища. Напоминаю, хранилища, такие вот крупные, типа там дебяновского, федорного или сизифного, они там десятки, ну более десятка тысяч разных программных продуктов. Чего вам еще надо? Ну вот очевидный ответ, не свободный программный продукт, Skype. Что в этом случае бывает, какие у вас бывают как бы опции? Опция первая. Вы заходите на сайт и видите пакет прямо для вашего дистрибутива или для чего-то, что похоже на ваш дистрибутив. Пакет. Не свободное ПО. На самом деле речь идет не только о несвободном ПО, вообще о ПО, отсутствующем в вашем хранилище. Какие достоинства у ситуации, что вы обнаружили пакет на удаленном сайте, ну, в смысле, на сайте производителя. Вы в него тыкнули, а он взял и установился. Вот, это, конечно, очень здорово, но есть и недостатки. Недостаток первый. Значит, ну, понятно, достоинство, легко устанавливать. Недостаток. Кто вам гарантирует, что тот факт, что у них он установился на там, вашу операционную систему, на вашу Ubuntu, ну, там, на то, что у них там он установился на Ubuntu, означает, что он у вас тоже установится. Значит, сборочная factory, которая есть у сообщества, вам это гарантирует по причине глобальной видимости, и вот, что без этого оно просто не соберется. Да? Ребята, которые сидят там, это вам гарантируют под свое честное слово. Я скажу больше, а кто гарантирует, что ваши идеи о том, как надо обновлять софт, совпадают с их идеями о том, как надо обновлять софт? То есть не случится ли так, что вы захотите обновиться кровь из носу, а они не захотят, да? И там все еще будет лежать старый пакет, требующий старой библиотеки, да? Не синхронизованный с текущим хранилищем, на содержимое которого вы собираетесь перейти. Никто. Вот это, кстати, один из вопросов, ответов на вопрос, который я задавал в домашнем задании в прошлый раз. Да, значит, не синхронизация. Не синхронизация с хранилищем. Кстати сказать, абсолютно такая же история, если вам с той стороны предоставляется не пакет, а целое хранилище. Мало ли что там лежит. Может, там лежат старые версии библиотек, которые конфликтуют с новыми версиями библиотек. Вторая, более интересная проблема, которая состоит в том, что те зависимости, которые там, вот, ну, вот, допустим, там полноценный пакет с зависимостями, который что-то выкачивает, ну, короче, который можно установить. Далеко не факт, что те зависимости, которые в том пакете анонсированы, они вообще соответствуют policy. Почему? По двум причинам. Причина первая. Грамотные люди, которые делают грамотные пакеты, как правило, входят в сообщество. Да? То есть, если вы знаете, что у разработчика проприетарного софта нету человека из сообщества, из вашего, то, скорее всего, он сделает какую-нибудь кривульку. Вот. Пример – это пакет Opera для Alt Linux. Он там прямо написан, для Alt Linux. Знаете, что они сделали? Они сделали файловые зависимости на библиотеке. А, я рассказывал. Ну вот, в общем, да. За это надо отрывать ноги, чтобы люди больше не делали пакетов. Что, будут делать руками, думаете? Ну, может, у них лучше получится? Вот. Другой, ну, скажем, вот в Альте очень часто встречающийся вариант, что, ну, вот не знает международный, так сказать, проприетарный мир о существовании такого великого дистрибутива, как Alt Linux. Не в курсе они. Вот в Opera знают, а там где-нибудь в Skype не знают. Да? Поэтому вы берете пакет для Fedora и пытаетесь его ставить. Там все хорошо, только некоторые пакеты по-другому называются. Вот называются они по-другому, но другой packaging policy в Fedora, да? Все Linux разные. Вот. Вы можете от этого избавиться, догадавшись о том, какие, как эти пакеты называются в вашем хранилище, да? Вот там, допустим, в Сизифе, в Альте. Вы догадаетесь, руками поставите их, не синхронизация, не синхронизация имен. Вот, поставить руками, и все заработает. Ну вот, скажем, у нас сейчас вышел дистрибутив этот самый, который Simply называется. Он специально так зачесан, чтобы в него ставился Skype. Вот. Для этого в него заранее поставлено некоторое количество нужных пакетов, которые так вот сами из Fedora пакета по зависимости не вытянутся. Ну, какой-нибудь куте что-то там. Вот там вот у Fedora есть метапакет куте что-то, который ставит все нужные кутешные библиотеки. Вот. Пытаться как бы всем миром вот, синхронизовать вот эти packaging policy довольно трудно, потому что у разных сообществ очень разные превходящие условия относительно того, какая дисциплина пакетирования хороша, какая плоха и так далее. То есть, скажем, я прямо скажу, что в Fedora очень много делается руками, очень много. Да? Мы на это пойти не можем, у нас нет такого количества людей, чтобы все это проверять, все это там вставлять и так далее. Помните, я хвастался, что спеки альтовые раза в три меньше, чем Fedora. Вот. Наконец, никто вам не гарантирует, что эта программа будет работать так, как вы думаете, что она будет работать. Да? Это такой, конечно, немножко параноидальный закос, да? Но мало ли что. Ну, например, никто не гарантирует, что она не попытается разложить какие-нибудь файлы прямо в USR bin, там, еще куда-нибудь. Вот, например, Google Obus хочет не только разложить файл там, в crontab, чтобы по крону себя обновлять. Что, в общем, тоже уже интересно, да, программа, которая по крону из-под рута себя обновляет. Вот. Так он еще и неправильные права выставляет на каталог в этот самый Крондейле. По этой причине напрямую в Alt он не ставится совсем. Что там не те права, которые... Вот, да? Не нужно вообще класть не свой каталог в пакет. Вот он туда положен, соответственно, результат такой, что в Fedora он ставится напрямую, а в Alt надо эту зависимость перековыривать. Да? То есть, ну это хорошо, то, что он не поставился в результате, это хорошо. Гораздо хуже, если он поставится и что-нибудь убьют. Да? Ну там, напишу в кавычках, порча. Пространство имен локального, файловой системы, еще чего-то. Смотрите. Вот, вот это сюда? Нет. Не синхронизация с хранилищем, идея какая? У вас может все работать, все зависимости разрешатся. Но как они собрали с позапрошлогодней библиотекой свою замечательную программу, так и продолжают с ней собирать. Уже никто не использует эту позапрошлогоднюю библиотеку. Но у вас не работает обновление. Потому что она как вот торчит у вас, как гвоздь, как клизма. Ну, неважно. Да? И вы не можете сами обновиться, потому что либо вы должны удалить эту программу вместе с этой устаревшей библиотекой, и тогда на ее место придет новая. Либо вы ее не удаляете, и новая не приходит. Да? Речь идет, это менее, более тонкая несинхронизация, чем вот это. В этом случае вас просто не поставится. И это хорошо. Вот. Значит, еще хуже, если пакет думает, что он делает все хорошо, да, но в результате там он раскладывает какие-то файлы, сам их завозит. Никто же не проверял это дело на packaging policy. По этой причине При прочих равных, если только, конечно, вы уже более или менее разбираетесь в вашем Linux, и установка одним кликом вас перестала вызывать бурные эмоции положительные. Так вот, если уже установка одним кликом вас не вызывает бурных положительных эмоций, кстати, по этой вот причине, да, то вообще говоря, предпочтительные программы, которые тихо, мирно лежат себе в бинарном архиве, вы их разворачиваете куда хотите. Вот. И они оттуда запускаются. Почему? Во-первых, следует предположить, что такого рода, значит, из архива. Что такого рода программы написаны так, что им все равно где лежать, да, то есть вы там в какой-нибудь опт тихо-мирно кладете, она оттуда запускается и работает. Во-вторых, можно предположить, что люди, которые не заморачиваются зависимостями, они очень, ну, то есть эта программа, которая из архива, она собрана по типу изолированного пакетирования, да, что там есть нужные все библиотеки вместе с ней, правильных версий, да, и еще лучше, что она с ними статически собрана, чтобы не засорять пространство имен библиотек. Вот. И в-третьих, вы точно знаете, что это вы разархивируете этот архив, и она ничего не портит вам в системе. Какие недостатки стороннего ПО из архива? Первый и главный. Почти наверняка оно, это стороннее ПО из архива, не чисто статическое, и все равно потребует каких-то зависимостей, которые на этот раз вам придется уже добывать инструментальными средствами. То есть говорить LDD, смотреть, значит, каких библиотек не хватает, смотреть, значит, где у вас в хранилище есть такие библиотеки, доставлять их, смотреть, значит, получилось или не получилось. Потом, я, по-моему, в прошлый раз уже говорил, что очень любят эти люди хотеть библиотечку вообще без сунейма, то есть хотеть lib что-то там, .so. Не говорил, нет? Смотрите, есть такая штука, как версионирование. Про SUNAME я точно говорил. Есть такая штука, как версионирование разделяемых библиотек. Идея версионирования в чем? Что у нас может обновиться номер версии самой библиотеки, но ABI, то есть способ вызова функции из этой библиотеки, не обновился. Мы должны дать знать об этом разработчикам, чтобы люди каждый раз не пытались пересобирать все. Что у нас вышел там какой-то багфикс, что у нас, значит, что-то там такое с ней случилось, но при этом все старые программы продолжают с этой библиотекой работать. И другой вариант, когда у нас вышло обновление такое, что изменился ABI, и программы некоторые, да, могут перестать работать, они могут, так сказать, пытаться воспользоваться содержимой разделяемой библиотеки неправильно. Вот, вот для этого как раз выдуман SUNAME. Считается, что если не было SUNAME change, то есть если новая версия библиотеки имеет такой же SUNAME, что и старая, то ее можно подкладывать вместо старой свободной, все программы будут с ней работать, их пересобирать не надо. А если SUNAME изменился, то ее можно как бы либо программы пересобирать, либо собирать две библиотеки, они имеют разное имя, там типа lib там, z, .so, ну, пример, да, там это o, это не 0, там .0.1, да, вот. Нет, .0. Вот. А следующая будет .1. Они вполне могут лежать рядом, и некоторые программы пользуются это, а некоторые программы пользуются это. Ну так вот, эти ребята, которые делают проприетарный софт, они очень любят хотеть вот такие библиотеки. Я не знаю почему. Но по практике так, да, вот очень часто бывает, и там сидишь, и либо, ну, в Альте это делается легко, вы просто устанавливаете пакет lib чего-то там .devil, вернее, defis.devil, в нем входит символьная ссылка вот из этого файла на файл там so.0.1, после чего все начинает работать. Ну, для этого можно сделать только симлинку рутом, да, так тоже можно сделать. Ну, это разные полиси. Я скажу, зачем. Затем, что вы не можете поставить два девела разом. Куда будет эта символьная ссылка? На so.1 или на so.0? Вот это в тебя они точно не разрулят через альтернатив, потому что там тогда этих альтернатив будет просто чертова прорва. Вот. Но в любом случае, и у того, и у другого, и у другого шаблона использования есть недостатки. Вот. Я сейчас говорю не об этом. Я говорю о тех граблях, которые вас преследуют, когда вы используете библиотечку, как вы используете инсталляцию из архива. Да. Нет. Это некая внутренняя штука, которая зашита внутри библиотеки. Дописывание после SO – это результат работы программы ldconfig, которая сама создает такие файлы, либо это уже заранее сделанная работа, проделанная этим самым монтейнером, который, собственно… Да, да. Как правило, вот эта вот мажорная версия, вот это вот оно. Вот. Что еще бывает в случае, если вы используете программу из архива такого нерабочего? Надо понимать, что большинство препаратарщиков современных, они все-таки считают статическую сборку таким last resort, то есть последней надеждой. Если у вас не получилось поставить ни то, ни другое, ни пятое, ни десятое, ну поставьте, мы специально для таких людей, как вы, сделали статическую сборку, она занимает там 200 мегабайтов, ну потому что там все библиотеки. Но оно хоть как-то будет работать. Вот. Ну вот это надо понимать, что если вам нужно, чтобы оно работало хоть как-то, да, то вот вы это получите. Есть еще третий вариант. Он является... Я хотел сказать, что он компромиссный между первым и вторым. Нет, он своеобразный такой вариант. Это, собственно, программы-установщики под Linux. Выясняется, что очень многие люди любят делать установщики под Linux. Вы его запускаете, а он устанавливает, как под винду. Вот. Установщики. Гуглобус раньше так устанавливался, по-моему. Установщик под Linux – это зло. Почему? На первом месте однозначно будет вот этот раздел порчи файловой системы. Уж чего-чего, а вот он будет раскладывать свои файлы, куда ему бог на душу положит. Понятное дело, что есть такие аккуратные люди, которые пишут установщики, но все раскладывают в /opt. Есть такие аккуратные люди, спасибо им большое. Или в домашнюю директорию. Да, или в домашнюю директорию, тоже неплохо. Вот. Но, как правило, да, если вас говорят, вот запустите из-под рута наш великий установщик, то, в общем, это плохой знак. Вот, значит, порча файловой системы, в первую очередь. И пространство. Вот. Второй плохой знак состоит в том, что там будет еще деустановщик, который будет что-то удалять. Это же как в винде же. Вот. И практически наверняка установщик... Программа сделана вместе с установщиком, потому что она что-то делает с вашей операционкой. Лазит в какие-то конфиги, что-то там перезапускает. Причем, разумеется, исключительно так, как думали авторы этого установщика, и никак иначе. Да? Ни о какой packaging policy, ни о какому соответствию дисциплине текущего сообщества речь уже вообще не идет. Вот. По этой причине я вот считаю, что это самый вредный способ установки программ. Другое дело, что некоторые только так и распространяются. Нет, еще раз, драйвер NVIDIA, он свободно распространяемый в составе дистрибутивов. Об этом мы сейчас поговорим чуть позже. Про драйвер NVIDIA, вообще про еще один метод установки программ, который здесь пока не отмечен. Давайте я сначала доскажу эту часть, а потом перейду к следующей. Ну, погодите. Давайте все по очереди. Значит, в данном случае я имею в виду установщика бинарников. Дело в том, что драйвер NVIDIA сопровождается установщиком, потому что он собирает драйвер из библиотеки и исходных текстов. А я говорю про установщик бинарников. Вот. Значит, так. Да. По-моему, есть еще третий вариант, четвертый вариант. Этот вариант работает в случае, если вы имеете дело с программами, которые написаны на чем-то кроссплатформенном. На Java, на Python. Xplatform. кроссплатформенный. В принципе, он повторяет вариант номер два. Потому что, как правило, кроссплатформенные программы вы просто скачиваете и запускаете. И для этого вам нужно, чтобы у вас была запускающая система, ну, скажем, Java. Или, скажем, Python со всеми нужными модулями. Но поскольку интерфейс к модулям в Python, он как бы стандартный, вне зависимости от того, на какой операционке это происходит, то полученная программа запустится и заработает. Вот. Понятное дело, что вы не застрахованы от всяких кривостей, и вся такая замечательная программа, написанная на питоне, внезапно там что-нибудь открывает на диске C, двоеточие, бэкслэш, там чего-нибудь. Такие тоже бывают программисты. Вот. Но, во-первых, да, во-первых, это просто признак такой откровенной неграмотности, потому что в том же питоне прямо и непосредственно есть функции по работе с файловой системой кроссплатформенной. Вот. Ну и вообще, нужна ли вам такая программа, в которую написал такой программист? Ну, во-вторых, в исходниках можно поправить, это вам не Java, да. Вот. А что касается Java, то там вообще отдельная виртуальная машина, и очень много приложений Java работают, не глядя туда, куда ты их засунул, вне зависимости ни от чего. Вот. Я грешным делом даже эксплуатирую одну такую программу, довольно активно. Вот. Я использую одну программу не из репозитория. Она называется G-Downloader. Это мега-даунлоудер для всяких файлопомоек, который написан на Java. У него порядка 300 плагинов с разным файлопомойком. Огромная комьюнити, которая пишет эти плагины. Он, по-моему, даже свободный. Но что-то мне так лень его компилировать. Тик Java скачал, запустил. Вот. Кстати сказать, это такое немножко ответвление от нашего общего разговора. Оно заключается в следующем. На системе глобального пакетирования клет с вином не сошелся. Вот. Ну, свет клином. Потому что существуют достаточно обширные области, где пакетирование линуксовое, такое в линуксовом стиле, смысла не имеет никакого. Типичный пример – это, ну, скажем, плагины к Firefox. Да? Для того, чтобы их, во-первых, их тысячи, по-моему, сотни тысяч уже сейчас. Вот. Ну, нужно быть полностью сумасшедшим, чтобы их всех попытаться засунуть в пакет, затолкать в хранилище и их мантейнить. Вот. Вообще, засовывание плагинов Firefox в пакет нужно только в одном случае. Это когда вы хотите, чтобы вне зависимости от наличия сети, после установки дистрибутива, у вас уже сразу были работающие плагины какие-то. Вот, например, таким способом в тот же самый Simple засунут, вы меня простите, Яндекс.Бар. Это просто у нас договоренность с Яндексом есть, вот и все. Не более того. Вот они хотят, чтобы в состав Simple входил Яндекс.Бар. Да? Где... Как это? Забыл уже. Remove. Апгет Remove. И он отлично выпиливается. Но еще раз повторяю, да, это... Или, скажем, в состав школьных старых дистрибутивов у нас входил по умолчанию сразу от блока еще чего-то там. Просто потому, что нужно было, чтобы при запуске это уже было. Но в принципе, да, так никто не делает. Еще раз. Чтобы он был после установки. Сразу. Только для этого. Потому что без флеша у вас половина сайтов работать не будет. Вот когда их всех перепишут на HTML5, вот тогда и будет работать. Вот. Кстати, это ответ тот же самый, да? Флеш-плагин кладут в дистрибутив для того, чтобы после установки это уже работало. Вот и все. Так вот, есть еще целый ряд таких платформ для запуска приложений, помимо Firefox, которые тоже есть платформа для запуска приложений. Целый ряд такого рода платформ, по поводу которых вопрос их превращения в линуксовый пакет открыт. Да? Это даже не столько Java как таковая, сколько, допустим, плагины к каким-то средам на базе Java. Скажем, плагины к Eclipse паковать можно только из соображения, чтобы это все можно было установить без сети. Потому что во всех остальных случаях Eclipse сам с этим справляется намного лучше. Он сам скачивает, сам обновляет, сам все делает. Да? Профессиональные разработчики на Python недолюбливают упаковку питоних пакетов в питоних модулей в пакете, потому что у питона есть свой собственный способ дистрибуции. Вот. яйца, так называемые питонии. И во многих случаях это удобнее. Вот. Если у вас большая разработка такая вот серьезная, да, там со всеми пирогами, да, но здесь вот как раз вступает вариант номер два. Огромная туча пользовательского софта написана на питоне, по этой причине это все должно устанавливаться из дистрибутива так, безо всяких там яиц и прочих вот непонятных упражнений со стороны администратора. Вот. Это все рассуждение относительно кроссплатформенных приложений. Не исключено, что вы их скачаете, как бы посмотрите, что им нужно, и запустите. Чтобы закрыть эту тему, напомню, что в Linux есть возможность запуска приложений для других операционных систем. В первую очередь, это достаточно ограниченная, но все-таки работоспособная возможность запуска Windows-приложений, по крайней мере тех, которые написаны на WinAPI, которые обеспечиваются штукой под названием Wine. Вот. Это я к чему? Если у вас есть задача запустить какое-то виндовое приложение, в особенности, если у вас нет задачи его там агрессивно использовать в бою, а именно запустить, то вы вполне можете попытать счастье с Вайном, и у вас может все получиться. Кстати сказать, нередки, я бы даже сказал, довольно часто случаи использования Вайна именно в боевых условиях, то есть там для гонятия офисов, еще чего-нибудь. Вот. Вайн – это акроним. Он расшифровывается как Wine is not emulator. Wine is not emulator. Вот. Ну, как обычно, рекурсивный акроним, так часто бывает в мире свободного софта. Вот. Идея его состоит в том, что он в действительности не эмулятор. Он не эмулирует вам машину с Windows. Он вам только исполняет системные вызовы и системные библиотечные вызовы винды. Вот. Идея исполнения системных и библиотечных вызовов Windows состоит в том, чтобы... бинарник, он же бинарник. У него есть как бы код, который для процессора одинаковый. И вызовы функций. Вот эти вызовы функций нужно удовлетворить. Вот и все. Вот. Эти функции могут быть обращением к ядру Windows, а могут быть обращением к каким-то DLL-кам. Вот это тоже надо уметь делать. И Wine так как-то делает. Вот. Идея состоит в том, что вы, если вам, как кум-тыква, который, когда кирпичей не хватает, собирался приспосабливать бумагу, вот если вам не хватает каких-то DLL-ек, вы всегда можете их докачать и взять из обычной винды, подсунуть, и они будут работать. Противоречит. Вот. По крайней мере, идея изначально была именно такая, что вы как бы доставляете по мере. Это не всегда противоречит, скажем так. Вот. На сегодняшний день Wine поддерживает довольно большой объем приложений, которые работают в нем весьма и весьма шустро. Вот. В Wine есть поддержка DirectX. До 9-й версии включительно, да. В Wine есть, очень много чего есть. Я скажу так, практика показывает, что работа с диском в Wine работает существенно быстрее, чем в винде. По причине двойной буферизации. То есть изначально там все крутится где-то на уровне, где до кэша, в смысле до реальной записи не доходит, и поэтому там все пшик-пшик-пшик. Вот. Однако... Не стоит надеяться, что все будет очень здорово в Вайне. Вот. По одной простой причине. Поскольку код Windows, естественно, он закрытый, развивался довольно долго, очень много, это там по утверждению некоторых людей, аналитиков, процентов 80 этого кода, это заплатки, нацеленные на то, чтобы работало после обновления всего ядра Windows, продолжали работать старые приложения, в которых были какие-то ошибки или какие-то несоответствия, которые раньше как бы скрадывались, по принципу взаимопоглощения глюков, а вот после обновления они вдруг выявились. Такого кода в Windows очень много. Его там нереально много, несравнимо вот ни с какой другой... по слухам, его очень много. То есть идея состоит в том, что поскольку у людей была просто договоренность, да, о том, что будет обратная совместимость, эту обратную совместимость обеспечивали там, буквально, вот такая-то версия, там, не знаю, Delphi запускается, да, значит, у него вот такие-то, такие-то файловые операции, а вот эта файловая операция у него там с глюком, там, значит, не очищается буфер, давайте мы его за нее очистим, и все будет работать. Вот. Я это говорю не совсем по слухам, буквально вот в эти выходные я занимался одним деградейшном в Вайне, в нем перестала работать некая программа, которую моя супруга активно использует. Вот. После долгого анализа кода и относительно долгого анализа кода, я обнаружил следующую вещь, что этот деградейшн внесли в Vine ребята из CodeWeavers, которые делают продукт под названием Crossover. Вот. Ради чего? Есть такой инструмент в Windows, называется OLE. Вот. Это такой адский по обмену объектами. Вот. Я помню, что вот, когда он появился, все плакали, потому что он ужасно сложный, там какой-то иерархия, еще чего-то, в общем, такая вот замороченная структура. Вот эту поддержку OLE ребята из CodeWeavers прохакали вот на какой счет. Оказывается, довольно много программ, которые регистрируют себя как drag-drop интерфейс, но при попытке вызвать стандартную WinAPI функцию query drag-drop или что-то в этом духе, они просто падают. Потому что там этого нету. Реализации drag-drop query там просто нет. И вот ребята из CodeWeavers вхакали в Vine еще один патч, который позволяет за эти... То есть, когда приходит... Ну, я точно подробности не помню, но они вот эту информацию держат сами. Теперь приложение не обязано знать, что оно зарегистрировало drag-drop интерфейс. Vine за него знает это само. Вот. Вот такие патчи они туда внесли, но при этом не разобрались в логике рефкаунтеров, вот этих обработчиков драг-н-дропов. В результате они освобождают память раньше, чем все обработчики как бы дерегистрируются. Да? И там при очередной дерегистрации происходит разминование уже освобожденной памяти. Вот. То есть реально ребята... Да, в винде все работает при этом, понимаете? Да, вот эта часть работает в винде. То есть винда, видимо, как-то разбирается, что вот это данное приложение не умеет регистрировать drag-drop query, и поэтому, значит, за него надо как-то вот отдельно это делать. Вот. И вот такого в Windows очень много, а в Vine не очень много по причине того, что ресурсы ограничены. Не надейтесь, ну да, и помимо этого в Vine есть, естественно, баги. Не надейтесь, что эта гонка когда-нибудь будет... Что в этой гонке можно выиграть, да? Невозможно выиграть в гонке за лидером. Помните, что такое гонка за лидером? Когда едет мотоцикл, за ним едет велосипеды. Вот специальная такая, да? Вот невозможно обогнать мотоцикл в такой гонке. Вот и здесь то же самое. Единственное, что стоит заметить, что Microsoft отказывается от WinAPI активно. Вот, и на сегодняшний день стандартом WinAPI является Vine. Потому что он его реализует, по крайней мере, одинаково. Вот. Кстати сказать, по утверждению моего знакомого Виталика Липатова, директора компании Терсофт, которая делает такой специальный извод Вайна для российских Палестин, там со всякими пирожками, там, чтобы работало то, работало это, в том числе и несвободные у них есть продукты, там за какие-то типа 4000 вы можете купить что-то, что работает с каким-то конкретным 1С. Ну вот, Виталик говорит, что у них есть и активно внедряется сейчас вот у пользователей Vine для Windows. Вот. Потому что есть программы, которые такие, ну, считаются отраслевым стандартом, и при этом не работают под семеркой, допустим. Такие дела. Да, 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 кстати. Да, и пришлось сделать LD-прелод, специальный враппер, который, значит, да. Но это все было, понимаете как? Это все было открытым текстом написано, и любой, кому надо, мог это дело изменить. Вот в чем дело. Ну ладно. Что? Да, 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 да. Оно самое. Делаешь LD-прелод, все работает. Ну окей, значит, чтобы уж быть до конца хитрым, да, скажу, что еще есть какое-то количество эмуляторов, которые позволяют эмулировать всякую разную вещь. Ну, например, любая программа под DOS, именно так, любая программа под DOS будет работать под Linux в эмуляторе DOSBox. Любая, скажем так, понятно, что counter-options ставить – это дурной тон, но я скажу так, под DOSBox работает гораздо больше программ, чем под DOS. Вот. Когда у меня был DOS на компьютере, там много программ глючило и не работало, а теперь они все под DOSBox работают. Вот. Почему я вспоминаю про эмуляторы? Потому что эмуляторы, даром что, возможно, делают такое совершенно изолированное окружение, они так или иначе интегрированы с операционной системой. Ну, например, DOSBox использует реальные файлы. По этой причине можно вполне реально использовать DOS-овские программы, которые кладут свои файлы в линуксовую файловую систему и дальше с ним что-то делать. Да? В прошлом году мы даже с одним сотрудником кафедры, с Павлом Сутыриным, сотрудником кафедры алгоритмических языков, делали доклад на эту тему, что вот, мол, ваш любимый Turbo Pascal можно запускать и в Linux, никаких проблем. Вот, такие дела. Ну вот, у меня как раз осталось полчаса на то, чтобы рассказать, как собирать программы под Linux. Не слышу, да, не слышу гомерического хохота. Собирать. Ну да, смотрите-ка, это очень важно на самом деле, почему именно полчаса? Потому что я не собираюсь об этом говорить в этом семестре, и даже в следующем не собираюсь. Я надеюсь прийти к этой теме к следующей, вот следующей осенью, не этой. Смотрите-ка, это важно понимать. Очень часто, обращаясь к кому-нибудь, вы говорите, вот есть программа, типа хочу ее воспользоваться. Но она как-то не запускается. Я скачал .tar.gz, а он не запускается. А человек говорит, это Linux, бери и собирай. Да? То есть вот такая позиция, когда вы все делаете руками из исходных текстов сами, самостоятельно собираете программу. Она довольно часто, до сих пор, по-моему, до сих пор довольно часто наблюдаема в линуксовых сообществах. Вот. Давайте. Особенно это касается всяких свободных программ такого старорежимного толка, да, не очень больших, с десятилетиями истории, с какими-то полезными функциями, вы туда приходите и смотрите руководство по установке. Руководство по установке говорит, распакуйте вашу программу в каталог, скажите крибле, крабле и бумс. Да, значит, конфигуре, это крибле. Ну, давайте, крабле это что? Правильно. А бумс? Mac install. А? Ну, я надеюсь, что вам не придется собирать программы, которые были вышли на промышленный режим до того, как придумали автотулс. Я думаю, что их уже все собрали просто давно. Вот. Значит, чтобы вас вот это дело не прельщало, скажу так. Вот с этим могут справиться даже человекообразные обезьяны. Или люди, которые никогда в жизни не просто не видели компилятора, а даже не знают, что это такое компиляция. Это плохое. Сейчас скажу почему. А смысл? Смысл этим заниматься в этой форме. Есть единственный случай, когда вам приходится заниматься этим в этой форме. Когда этот софт настолько уникален, что в другой форме он не существует. Вам его приходится руками собирать. Тот факт, что вот это вообще приводит к какой-то работоспособности, вам, как пользователю Linux, такому, вот условно говоря, Верхоглядкину, такому, который только-только пришел, начал работать с Linux, ничего не дает. Вы не знаете, куда происходит этот инсталл, вы не знаете, какие файлы туда проинсталлировались, вы не знаете, что у вас случилось с операционной системой после этого Mac-инсталла, да? Вы, вообще говоря, не будучи программистами, если вы, или, скажем так, не будучи линуксовыми программистами, не вполне хорошо себе представляете, что за процессы лежат за этим конфигуре make и make install, потому что ни один из них не компилятор, обратите внимание. Да? Вот. Ну, вот. И главное, никто не гарантирует, что это у вас заработает. Скорее всего, вам понадобится поставить целую кучу инструментов разработчика, да, в которых вы, возможно, не разбираетесь. Еще раз, я сейчас не нацелен на тех людей, которые знают, что стоит за этими словами. Я сейчас рассказываю, почему при вот из этого всего списка, да, и это далеко не самый лучший вариант установки софта. Потому что большинство действий, которые вы здесь производите, они абсолютно шаманские. Вот. для людей, которые не являются, я не говорю профессиональными, да, потому что не нужно быть профессиональным разработчиком, чтобы что-то делать в Linux, но которые не являются разработчиками. И обратно, если вы, являясь разработчиками, на голубом глазу говорите человеку, который говорил, я скачал TargZ, он не запускается, чувак, распакуй, делай конфигури, make, make, install, вы совершаете самую большую ошибку, ну, скажем так, как Linux-агитатор точно. Да? Если вы хотите, чтобы человеку навсегда надоело пользоваться Linux, вот советуйте ему вот это. У этого, значит, я все еще продолжаю это говорить, как если бы тут было что-то плохое, да? Я про что? Да? Вот. У этого метода есть несколько достоинств. Да, теперь будем говорить о хорошем. Достоинство первое. Если вы достаточно подкованы не в Linux, а вообще в области там, программного обеспечения человек, то вам может захотеться разобраться, а что же это вот все такое, полезть внутрь, и эта часть информационного пространства, она информационно полна. Вам расскажут все, то есть вы можете понять, вы можете постигнуть абсолютно все тонкости, связанные со сборкой ПО. Да? Потратите на это изрядное время, но получите довольно много экспы. То есть у вас ваше профессиональное качество как разработчика от изучения всей этой машинерии повысится, то есть, ну вот, без вопросов. Да? Кроме того, отдельная часть людей, которые, в принципе, компьютерно мотивированы, которым вообще вот вся эта, все эти игрушки интересны, да, получат просто удовольствие от того, что с этим разбираются и этим занимаются. Вот. Сомнительно, кстати, сказать. Я так говорю, как будто это что-то хорошее. Вот. Тем не менее. Более того, существует некоторое количество так называемых source-based дистрибутивов, в которых, в принципе, не поощряется понятие бинарный пакет, а есть понятие исходный пакет. Вот тут нет Володи, который вот рассказал бы про Arch что-нибудь такое. Вот. Ну, такие из самых популярных source-based дистрибутивов – это Linux from scratch, разумеется, но он отдельный, у него такое немножко учебное предназначение. Arch, Gentoo, ну, Slackware в каком-то смысле. Arch бинарный, да? Значит, я с кем-то путаю. Там Pacman есть, да? Ну, в общем, есть какое-то количество дистрибутивов, они до сих пор существуют, в которых происходит не установка пакетов из хранилища, а установка пакетов путем их сборки на основании спецификаций. Да, вот, по-моему, тоже. Arch в свое время был исключительно source-based. То, что там есть Pacman, это только его улучшает, потому что можно и так, и сяк. Можно и делать этот самый бинарный мерж, да? Вот. Значит, я хочу подробнее остановиться на source-based дистрибутивах, чтобы внезапно не спровоцировать какую-то войну, потому что очень часто бывает, что люди, которые пользуются source-based дистрибутивами, они значит, относятся с презрением к тем, которые пользуются binary-based дистрибутивами, и наоборот. Значит, когда было это все затеяно давным-тому назад, достоинства source-based дистрибутивов состояли в следующем. Первое. Вот то, о чем в свое время Gentoo очень много говорили. Все локальные сборки, то есть когда софт собирается на локальной машине, оптимизированы под аппаратное наполнение вашей локальной машины. И, соответственно, вы можете спрофилировать их для вашего процессора, подумать о том, собирать их там с пожиранием памяти, но быстро, или наоборот, медленно, но зато, так сказать, компактно. И много-много-много всяких ключей сборки, которые, значит, вы можете предусмотреть, чтобы ваш пингвин был самым быстрым пингвином в мире. Ну, потому что Gentoo – это самый быстрый пингвин в мире. Он быстрее всех плавает. Ну, не летает же. Вот. Летают все пингвины совершенно одинаково. Же, оно всегда одинаковое. Вот. Ну, может быть, там на экваторе они должны летать чуть медленнее, да? Ну, потому что... Или нет? Быстрее, наоборот. Ну, может быть. Бог с ним. Это уже детали физические. Да. Значит, второй немаловажный компонент source-based дистрибутивов – это вот эта видимость того, что вы хорошо потрудились. Вот в Ubuntu вы нажимаете один клик, а в Gentoo вы открываете мануал, и выполняете какую-то последовательность действий, которая приводит к тому же самому, что у вас образуется пакет. Почему это до какой-то степени видимость? Потому что это такой же криблик-крабли-бунс. Можно выполнять эту последовательность действий, совершенно не соображая, что она на самом деле делает. За что да, значит, что в этом хорошего? То же самое, да, на самом деле, поскольку это уже не какая-то такая абстрактная общемировая традиция, а конкретный packaging policy для там, конкретного генту, разобраться в этом будет еще проще. Почему? Потому что программы уже как-то собираются. Когда вы смотрите на последовательность сборки пакетов там, в том же генту или в какой-нибудь FreeBSD, вы уже не рассматриваете внутренности сборки того или иного софта, а рассматриваете вопросы, как эту конкретную программу адаптировать и собрать под генту или под FreeBSD. Тем самым вы можете себе позволить плохо разбираться в этих криблях, краблях и бумсах, но начать лучше разбираться в архитектуре дистрибутива. То есть начать с того, что вам интереснее, что вам ближе как пользователю. Может быть, вам действительно не очень интересны детали вот того, откуда берется конфигури. Да? А вот детали того, как взять и собрать абстрактную программу под вашу генту, вам интересны, потому что там послезавтра вы столкнетесь с этой проблемой, и вам понадобится собирать что-то, чего нет в бинарных хранилищах. Вот. За что еще не любят бинарные source-based дистрибутивы? Совершенно незаслуженно. Считается, что source-based дистрибутивы, ну или почти незаслуженно, source-based дистрибутивы ненадежны. То есть каждый раз, когда вы что-то собираете из исходников, оно собирается по-новому. Это правда. Вот. Но на этом я останавливаться не буду. Считается, что source-based дистрибутивов не очень хорошо с зависимостями вообще со всякими обновлениями. А вот это неправда. Потому что так было, скажем, 10 лет назад, на сегодняшний день, с точки зрения оперирования вот этими пакетами как системой, дистрибутивы, в которых реально происходит сборка на локальном компьютере, и дистрибутивы, в которых реально происходит сборка где-то там, отличаются очень мало. Там есть понятие зависимости, там есть понятие обновления. Фактически они отличаются только тем, где запускаются инструменты сборки. На локальной машине или на сборочном факторе. Там есть понятие глобальной видимости, между прочим. Там есть понятие сборочные сервера, да, и в Arch, и в Ubuntu они есть. Да? То есть тот пакет, который вы собираете здесь и сейчас на своей машине, на самом деле уже собрался на сборочной ферме и протестировался там. То есть разница стоит только вот в этом самом, вот в том, насколько вот эта имитация трудовой деятельности является имитацией, или вы действительно это делаете по какой-то причине и понимаете, что делать. Да, спасибо, Евгений, отличное напоминание. И обратно. Никто не утверждает, что современных binary-based дистрибутивов, то есть дистрибутивов, в которых вы выкачиваете пакеты бинарные из хранилища, невозможно source-based сборка. Ничуть не бывало. Я бы сказал даже наоборот. В каком-нибудь Alt-Linux source-based сборка – это просто как 7 копеек. Вы разворачиваете одной командой, одной, изолированную среду для сборки, которая будет собирать вам под какое хочешь хранилище. Да? Одной командой заталкиваете туда исходник. Вот. Если это исходник уже как бы в формате Сизифа, да, то этой же командой вы его пересобираете. Все. Можно. Тоже одну команду. То есть вот чем я занимался, когда отлаживал этот чертов вайн? Да? Я взял из Сизифа новый пакет Вайн и собирал его в шестую платформу, в стабильную. Да? Это делалось одной командой. Потом я туда залез, поставил туда, как начинающий программист, отладочную выдачу с помощью, ну, только не printf, конечно, а ERR, но это не важно, да? И смотрел на эту отладочную выдачу. Ну, есть люди, которые используют Valgrind или еще что-нибудь такое. Зачем ставить отладочную выдачу, если есть инструменты? Но я как бы не каждый день занимаюсь отладкой. Окей, значит, итак, на сегодняшний день, возвращаясь к заявленной вот этой подтеме, существенного различия между source-based и binary-based дистрибутивами практически нету. Возможно, единственное различие – это платформа, для, на которой происходит сборка основная, да? Если эта платформа ваша конкретная машина, то сборка у вас уникальна, а если эта платформа – это, собственно, сборочная ферма, то там все установки операционной системы из пакетов, взятых с этой вот самой сборочной фермы, они все одинаковые, и там проще искать баги или, по крайней мере, их отлаживать проще. Вот и вся разница. Во всем остальном разницы нет. Возвращаемся к инструментам сборки. Итак, для того, чтобы самостоятельно собрать программу под Linux, нужно две вещи. Нет, две или три вещи. Первая вещь – это везение. Вам должно крупно повезти, чтобы крибли кораблей бум сработали. Не потому что, еще раз повторяю, не потому что это требует каких-то мега-знаний. Но каких-то знаний это требует. А потому, например, что в вашем дистрибутиве и в вашем хранилище этой программы нет, потому что она не собирается. Очень часто бывает. Вот почему-то ее нет. А потому что вот она так написана, что она собирается только под солярку, и все. Вот так вот она устроена. Да? То есть первое, да, вам нужно вот некоторая доля везения, чтобы тот объем работ, который нужно приложить, чтобы это все заработало, но если оно у кого-то работало, то, наверное, заработает и у вас. Чтобы этот объем работы был небольшой. Второе. Вам нужны знания в инструментальных системах. Это, в первую очередь, инструменты, собственно, подготовки. Тоже знаете, что получилось конфигур. Я не знаю, как это вообще назвать. Мы их назвали профилирование. Это не профилирование ни разу. Инструменты адаптации к сборочной среде. Второе. Вам нужны знания относительно самой сборочной среды, то есть какие инструментальные библиотеки используются, как бывает, когда их используют, потому что, скажем, если написано на Qt, там тоже не все непросто, там есть некий стазис сборки. Да? Вам нужно знание об инструментах самой, собственно, сборки, там о компиляторах, о чем-нибудь таком, вам и о мета-инструментах, о всяких там мейках, цимейках и прочих делах. Вот. Вот. И вам нужно иметь некоторое представление о том, насколько вот этот make install в результате будет хорош. Это как бы две вещи. Везение и знание вот этой самой хотя бы на уровне информации, да, на уровне обладания сведениями, о том, как устроена кухня вот, разработки под Linux. И третье, что вам нужно знать, это вам нужно знать, как устроена packaging policy в вашем конкретном дистрибутиве. То есть на самом деле сборка какого бы то ни было программного продукта под Linux состоит из двух этапов. Первое – сделать так, чтобы оно собралось и как-то заработало. Второе – превратить в пакет. Здесь требуются навыки в основном разработческие, достаточно разные, мы об этом когда-нибудь поговорим. Здесь при превращении из исходного в пакет требуются навыки монтейнерские, которые в первую очередь связаны с тем, какова специфика размещения файлов в файловой системе. Помните, мы говорили про FHS? Так вот, FHS – это всего лишь базовый стандарт. Как правило, в сообществе формируются более четкие требования к тому, как должны называться библиотеки, как должны называться пакеты, где они имеют право лежать, где не имеют, ну и так далее. Вот. И плюс информация, значит, это packaging policy, как дисциплина упакечивания. Дисциплина пакетирования. И, собственно, сами инструменты пакетирования. Ну, вот, условно говоря, вы должны уметь понимать, что такое спек, уметь его составлять или, по крайней мере, делать один файл спецификации из другого, вот, уметь его там писать в него и так далее. Инструменты сборки пакета. Инструменты сборки пакета. Самого пакета. Ну, в первую очередь, значит, в RPM Basic дистрибутивах это будет RPM, а в Debian там достаточно много разных инструментов для того, чтобы сделать DPKG, вот, которые предназначены ровно для того, чтобы имеющиеся исходники каким-то образом вот, подготовить к компиляции, собрать и еще из них сделать бинарный пакет. давайте я лучше, значит, здесь вот конфигурируем make, make, install, это крибли, крабли, мунс. Давайте я здесь перечислю еще раз список того, что инструментальные среды, средства, библиотеки, тулкиты, виджетсеты, все остальное, средства сборки, адаптации к сборочной среде и сборки, адаптации к сборочной среде и сборки. А, давайте отдельно. Средства сборки. Ах, да, знание языков программирования. Значит, я не зря про это забыл и даже сейчас поставил это на последнее место. Я собираю несколько пакетов из исходников на Перле. Ну, то есть они не компилируются, конечно, но я Перл не знаю, а они работают. Нет, ну то есть как, я туда могу заглянуть и примерно что-то такое там вот похакать. Я даже их патчу, эти исходники, на Перле. Вот. Но тут скорее мне помогает опыт, чем знание Перла, которое действительно у меня очень низкое. Или, скажем, на C++ я никогда не программировал. На Fortran я программировал. А вот на C++ я никогда, ну, в смысле промышленно, да, то есть я никогда не писал больших программ на C++. Тем не менее, я мантыню достаточное количество пакетов на C++ написано. Если программа собирается и работает у апстрима, да, то, скорее всего, она работающая. И вам не нужно быть мегапрограммистом на C++, чтобы ее изменить. Вот. Максимум, что вам нужно посмотреть, почему она не работает с текущим компилятором, а с предыдущим работала, вот. Потому что в текущем там что-нибудь ввели эдакое очередное. Или почему она у вас не собирается, а у них собирается. Потом выясняется, что у них по умолчанию в сборочную среду входит такая-то библиотека, а здесь у нас не поставлена, ее надо ставить. Кстати, конфигури в этом очень сильно помогает. Ровно для этого он сделал. Вот. Обратите внимание, что вот этот список, он, во-первых, невелик, да? То есть нельзя сказать, чтобы это была там целая отрасль, которую надо там полжизни осваивать. Во-вторых, он состоит из достаточно интересных вещей, не имеющих прямого отношения к Linux как таковому. Тут слово Linux, знаете, еще инструмент совместной разработки, ну, так, опосредованно нужен. Это, наверное, вот скорее вот сюда входит. Слово Linux здесь как бы в Яве не присутствует. Эта область интересна для изучения обычным человеком ради просто повышения своего профессионального уровня по части разработки программ как таковых. Смотрите, инструментальные средства, ну, библиотеки всякое такое, средства подготовки кроссплатформенных сборок и вообще сборок на разные операционные системы, средства сами, средства сборки, языки программирования, средства деплоймента в данном случае, говоря о дисциплине пакетирования, и всякие инструменты, которые в сообществе позволяют людям пакет собирать проще, чем не собирать. Да? Все это, вообще говоря, в реальной жизни может понадобиться. Если вы собираетесь работать программистом, разработчиком, архитектором, кем-то еще, там, линуксоидом, неважно кем, не линуксоидом ни разу. По этой причине это отдельная интересная тема, которую я не хочу объяснять в течение получаса, а хочу объяснять в течение минимум семестра, а лучше двух. Вот. Но мы до этого еще дойдем. Что-то я еще хотел сказать на эту же тему. Да, просто пользователю все это, в общем, не нужно. По этой причине я и не распинаюсь на эту тему дольше. Вот. А, вот что я хотел сказать. Хорошая комьюнити вокруг там дистрибутива, программного продукта, чем-то еще, должно быть устроено таким образом, чтобы общий объем работ, который всегда есть у свободного разработчика, который связывается с свободным софтом. Ну, обновление, да, там пришла новая версия, ее надо как бы втащить, там что-то с ней сделать и так далее. Чтобы общий объем работ по сопровождению программного продукта в целом, то есть сборка плюс пакетирование, был меньше, чем общий объем работ по сопровождению программного продукта, состоящего только из сборки. Меньше. То есть если вы сделали пакет, то вам впоследствии, если вы собираетесь пользоваться этим программным продуктом, обновлять его, что-то там искать, баги, еще что-то, вам впоследствии будет проще и легче жить с пакетом, чем каждый раз заниматься сборкой. Вот в комьюнити, в принципе, линуксовые дистрибуции, как это по-русски, это не совсем дистрибутивы, это именно хранилище, да? Их, как бы, факт их существования как раз очень сильно зависит от того, насколько удобнее с хранилищем, чем без него. Это очень важно, но это лежит немножко в стороне от темы вот этих наших лекций, да? В эти понятия удобства входят, естественно, сборочные ресурсы, естественно, какие-то инструменты, которые на основании дисциплины пакетирования предлагают вам быстрый и легкий способ последующей, собственно, сборки. Да? Вот. И много всякого, чего вы не можете себе обеспечить. Ну, например, возвращаясь к началу нашего сегодняшнего разговора, в случае глобального пакетирования, вообще говоря, был бы очень здорово иметь инструмент, который высматривает какие-то глобальные изменения во всем хранилище целиком. Ни один человек сам по себе и даже ни один персональный компьютер это сделать не в состоянии. Это в состоянии сделать только ресурс сообщества. Вот, скажем, в нашем этом самом хранилище, которое называется Сизиф, сейчас работает такая дисциплина, которая запрещает понижать его цельность. То есть при сборке пакета обнаруживается дополнительное количество неудовлетворенных зависимостей или, внимание, количество функций, которые требуются для работы, то есть вот библиотеку, там какой-то бинарник собирает, он требует функции в библиотеках, и этих функций стало больше несуществующих в глобальной таблице всех функций Сизиф. Такой пакет не принимается. Вот глобальную таблицу всех функций, предоставляемых всеми библиотеками, никто не в состоянии сделать. Это можно сделать только ресурсами всего сообщества. Такие вот дела. То есть технологические преимущества, они должны быть настолько очевидны, что человеку было проще становиться монтейнером, чем пытаться сидеть вот и это все дело крутить. Значит, активных человек, наверное, таких вот ну реальных топ-лайнеров, человек 30. Ну, больше, наверное. Всего в списке человек 300. То есть, кто как? Потому что есть огромные человекоподобные роботы, вот, которые монтенят очень много пакетов. Ну, например, Виталий Липатов. Огромный человекоподобный робот. Он монтенит дикое количество пакетов. Вот. А есть, наоборот, люди, которые по 1-2. Вот. Это, кстати, еще одна проблема современности, которая, в общем, буквально за последние 5 лет наросла, но я не готов сейчас про нее рассказывать, про эту проблему, как ее решать. Проблема роботизации, все это безобразие. Вот. Она слишком актуальна, чтобы говорить какие-то готовые решения на этот счет. Да нет, ну ладно, давайте не будем про это говорить. До пользователя это пока не докатилось. Вот когда докатится, тогда и будем говорить. Окей, все, значит, на сегодня все. В следующий раз мы тогда говорим о сообществе, о дистрибутивах, о хранилищах. У нас еще осталась тема «Необходимые знания». И еще что-то я пропустил, я посмотрю по плану. Что? А, лицензирование, конечно, спасибо. Что-то надо было с этого начать, конечно. Окей, тогда, может, в следующий раз про лицензии поговорим. До свидания. До свидания.